оба они в то время гремели с церковной кафедры, проповедуя в городках, расположенных между лагерем Берли и штаб-квартирой повстанческой армии в Гамильтоне. «С тем, конечно», — сказал Мортон, изображая полнейшее равнодушие, — «чтобы вызвать их в лагерь». «Верно так», — сказал часовой, успевший покалякать с гонцами перед их выездом. «Он вызвал их, чтобы обеспечить себе большинство в военном совете», — подумал про себя Мортон. «Он хочет добиться с их помощью одобрения любого злодейства, которое замыслил или замыслит. Он намерен подавить силою всякое сопротивление его произволу. Нужно торопиться, иначе я упущу случай». Войдя в помещение, служившее тюрьмой для лорда Эвендела, это была отвратительная каморка на чердаке жалкой лачуги, он увидел его в оковах, сидящим на старом и изодранном тюфяке. Пленный не то дремал, не то был погружен в глубокие думы. Услышав шаги, он повернулся к Мортону и поднялся со своего места. Из-за потери крови, бессонных ночей и длительного недоедания наружность его изменилась настолько, что никто не мог бы узнать в нем того решительного и смелого воина, который так мужественно сражался при Лоуденхилле. Он был, видимо, удивлен неожиданным появлением Мортона. «Мне горестно видеть вас в таком положении», — сказал Генри. «Я слышал, что вы страстный любитель поэзии», — ответил молодой лорд. «А раз так, мистер Мортон, то вы помните, наверное, эти стихи. Не стены и не низкий свод темницу создают. Спокойный, вольный ум найдет, и здесь благой приют. Но будь мое заключение и менее сносным, я склонен думать, что завтра меня все равно ожидает полное освобождение». «Вы имеете в виду смерть?» — спросил Мортон. «Конечно», — ответил Эвендел. «Других видов на будущее у меня нет. Ваш товарищ Берли уже запятнал себя кровью тех, кто вследствие своей незначительности и безвестного происхождения мог, казалось бы, рассчитывать на пощаду. Я не могу похвалиться таким щитом от его мести и понимаю, что по отношению ко мне он будет беспредельно жесток». «Но стоит майору Беллендену капитулировать, — сказал Мортон, — и вы будете спасены». «Никогда. Этому не бывать, пока на укреплениях останется хоть один человек, и у этого человека хоть корка хлеба. Мне известно его решение, и я был бы глубоко огорчен, если бы ради меня он от него отступился». Мортон не замедлил сообщить пленнику о готовящемся бунте солдат и об их решении сдаться, выдав неприятелю обеих леди и майора Беллендена. Это известие поразило лорда Эвендела. Сначала он, по-видимому, отнесся к нему с недоверием, которое тотчас сменилось глубокой печалью. «Что же можно тут сделать?» — сказал он. «Как предупредить это несчастье?» «Выслушайте меня, милорд», — ответил Мортон. «Вы не откажетесь, полагаю, направиться к нашему самодержцу, его величеству королю, с ветвью мира от имени тех его обездоленных подданных, которые взялись за оружие не по доброй воле, а в силу необходимости». «Вы правы, я готов взяться за это», — сказал лорд Эвендел. «Но, признаюсь, мне не ясно, какое отношение это может иметь к нашему делу». «Разрешите, милорд», — продолжал Мортон. «Вам будет возвращена под ваше честное слово свобода. Кроме того, вы сможете возвратиться в замок и получите беспрепятственный пропуск для обеих леди, майора и всех, кто пожелает выехать с вами. Разумеется, при условии немедленной капитуляции. Сделав это, вы только подчинитесь необходимости, так как при взбунтовавшемся гарнизоне без продовольствия Тилитудлим не продержится и одного дня. Если кто-нибудь не пожелает выполнить приказание и покинуть крепость, пусть того постигнет его собственная судьба. Вы и ваши спутники, повторяю, получите беспрепятственный пропуск в Эдинбург или туда, где в данное время находится герцог Монмут. Мы надеемся, что в обмен на возвращенную вам свободу вы подадите на рассмотрение его милости, как наместника и главнокомандующего в Шотландии, эту покорнейшую петицию и представление, где излагаются основные причины восстания, с устранением которых, готов поручиться своей главой, большая часть повстанцев сложит оружие».